Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Вчера вечером в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором, как заявлено, российские солдаты пешком на мотоциклах, легковых автомобилях и буханках заезжают в Покровск Донецкой области. Вокруг густой туман, который, как известно, мешает работе разведывательных и ударных дронов. Военнослужащий ВСУ Станислав Бурятов с позывным «Осман» подтвердил, что на кадрах блокпост на въезде в Покровск, позже добавив, что новоприбывших солдат армии Российской Федерации, цитата, пофиксили. В 7-м армейском корпусе, который обороняет Покровско-Мирноградскую агломерацию, заявили, что за последние дни российская армия активизировала усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через его южные окраины. Сейчас в городе, по данным корпуса, находится более 300 российских солдат. В Генштабе сегодня утром сообщили о 63 штурмах за сутки на этом Александровском Покровском, прошу прощения, направлении. На этом фоне усложняется ситуация на севере от Гуляйполя Запорожской области. Сегодня Deep State сообщил о значительном продвижении армии РФ тут. До городской черты агрессору остается около 7 километров с севера. Спикер силы обороны Юга Владислав Волошин в комментарии изданию РБК «Украина» подтвердил, что ВСУ пришлось отойти вблизи 4 сел на Александровском направлении. Сегодня поговорим о том, что сейчас происходит в Покровске и Мирнограде, куда проникли новые солдаты армии России. Как России удается продвигаться вперед на километры за сутки на север от Гуляйполя? И насколько велика угроза для этого города? И как ЕС готовится помогать Украине в войне с Российской Федерацией? С нами сегодня будут Арей, командир взвода беспилотных авиационных комплексов, разведывательные роды 23-й, отдельной механизированной бригады, Александровское направление. Андрей Скубилюс, комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса и бывший премьер-министр Литвы и начальник Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк. Друзья, не забывайте подписываться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Также, если вы хотите поблагодарить нашу команду за нашу работу, поставьте лайк этому стриму в YouTube или в Фейсбуке, в зависимости от того, где его смотрите. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим детально, что происходит на фронте, потом обсуждаем.
Северск. Продолжаются бои возле Дроновки и Серебрянки. Часов Яр. В прошлые сутки было затишье, а за день до этого агрессор продвинулся возле Майского. Константиновка. С юга атаки под Александра Шультина и Плещеевкой. С запада атаки под Русиным Яром и Софиевкой. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. По данным Deep State, днем раньше россиянам удалось продвинуться под Котлино. Штурмы на Добропольском выступе. И на запад от Покровска, в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровское, а ранее Новопавловское направление. Штурмы в районе Филии, Дачного, Ивановки, Сосновки, Воронова, Аристополя и Егоровки. Продвижение днем ранее фиксировали под Красногорским. Лиман. Штурмы идут в сторону Лимана и Коровьего Яра. Днем ранее было продвижение возле Среднего. Купинск. Атаки продолжаются в северной части Купинска и Петропавловки. С юга на левом берегу Оскола под Песчаными Глушковкой.
Ну и прямо сейчас узнаем новости с Александровского, бывшего Новопавловского направления. Там кризис, силы обороны отходят от ряда населенных пунктов. Ну и проект Deep State подтверждает, что армия России приблизилась уже на расстояние 7-8 километров на север от Гуляйполя. С нами Арей, командир взвода беспилотных комплексов разведроты 23-й механизированной бригады. Рады вас видеть, здравствуйте.
Бажаю здоровья.
Ну, давайте такого общего вопроса, да, начнем. Что у вас там сейчас происходит, если смотреть на карту, ситуация достаточно кризисная?
Так виглядає тільки на карті більше. Ворогу просто зараз здається просуватися внаслідок поганої погоди. Вони користуються цим і намагаються затягуватись у населені пункти. Але всі маршрути відомі, ворог знищується ще на підходах.
Така рифма с Покровском, куда сейчас новые российские солдаты проникли на юг. Да, я так понимаю, ничего с этим не поделать. Если туман, как в России его называют генерал Туман, да, то невозможно следить за передвижениями солдат. Ну, то есть это просто физически невозможно в нынешних условиях.
Да, дронами это очень тяжело делать. Погода не позволяет поднимать высоко борт, не позволяет перекрывать большие коридоры направления, где враг наступает, поэтому за счет этого только им удается продвигаться.
Я правильно понимаю, что вот этот передок, он контролируется не украинскими солдатами, а преимущественно дронами? Если дроны не видят, то киллзона не работает, приходится, ну и россияне занимают населенный пункт.
Ну, все карты открывать мы не будем. У нас есть все, и дроны, и люди, поэтому все работает. Все работает на победу.
А насколько критично вот это вот отступление? Как вы его оцените? Гуляйполе, форпост сил обороны на юге Украины и с юга, ну, это прифронтовой город, если смотреть по карте, да, и там есть и освобожденные территории, и линия фронта очень стабильна, а тут началось движение, и вот уже 8 километров от красной зоны, да, от Ревнопиля, и того меньше, там серая зона, значит, фиксировались российские солдаты. Насколько это угрожает Гуляйполю?
Фронт будет выровнен, фронт будет стабилизирован, враг не дойдет туда.
Почему вы так говорите?
Ну, есть такая уверенность.
Сейчас, кроме поражения пехотных групп, какие еще цели в ближнем тылу России важны для обороны на этом направлении? Какую технику и средства агрессор все же использует у вас?
Ну, агрессор, в принципе, использует пешую силу и легкие бронированные мотоциклы, то есть... Ну, а зачастую это просто пеший ход. Во время тумана это заезд мотоциклами в населенные пункты, на окраины. Они пытаются затянуться в дома, которые потом прекрасно с ними уничтожаются.
Угу. Из этих вот населенных пунктов, из которых отошли силы обороны, их уже не выбить, я так понимаю. Я вот процитирую, ну, своими словами перескажу слова спикера сил обороны Юга Волошина. Отмечает он очень массированный артиллерийский огонь со стороны агрессора, ну, и уничтожены были укрепления, ну, и видно, они там и зашли по туману в вот эти вот укрепления. Там уже невозможно отбить вот эти вот территории, ну, либо дронами там, как сказать, уничтожить, да, российских солдат в помещениях, подвалах, там, где они прячутся.
Да, именно так. Как только они затягиваются, мы это все видим, мы узнаем об этом. Как я сказал, у нас есть живая сила, которая нам тоже это передает, несмотря на туманы. Мы все видим и все знаем. Поэтому враг уничтожается в тех домах, которые занимают.
Какие сейчас погодные условия у вас? Продолжается ли вот это вот такое условие очень низкой видимости?
Не предскажешь. Сегодня есть, завтра нет, вечером, утром. То есть постоянно меняется, не угадаешь. Все за счет высот, за счет перепадов.
А там высоты есть у вас? Я так понимаю, там степь такая, да, и равнина, и это такой отпечаток на боевые действия накладывает.
Есть и высоты у нас, все, которые занимаются как и врагом, так и нами, поэтому все ведут одинаковую войну. Места есть, где проводить боевые действия.
Угу. Насколько тяжела ситуация у вас с российскими FPV-дронами? Работают ли они, ну, вот в таких условиях, в такой плотности, как на Покровском направлении, да, я намекаю там на возможное участие вот этого Рубикона, который забрасывают и дроны между нами, а на Опте обычными FPV-шками?
Ну, сейчас интенсивность намного уменьшилась. Опять же, я думаю, это за счет погодных условий, которые не дают и врагу так же само действовать. Поэтому немного стало легче. Все равно пытаются нам перебить логистику, уничтожить, но все маршруты у нас проработаны, все запланировано по времени, поэтому все продумано наперед.
Позитивно настроена 23-я механизированная бригада, это радует. Спасибо вам большое за ваше время. С нами был позывной Арей, командир взвода беспилотных комплексов разведроты 23-й механизированной бригады, Александровское направление. Сейчас подключим к нашему эфиру высокого гостя. С нами комиссар Европейского союза по вопросам обороны и космоса и экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Господин Кубилюс, рады вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой коллега, журналист «Радио Свобода», взял интервью бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Кроме прочего, господин Столтенберг сказал следующее касательно Владимира Путина, цитата. «Я считаю, что он считает, что может больше получить на поле боя в Украине, чем за столом переговоров, и поэтому он колеблется, стоит ли садиться за этот стол переговоров вместе с президентом Зеленским. Вот поэтому он отказывается от предложения о прекращении огня». Я не думаю, что мы можем изменить мысли Путина, его цель контролировать Украину, но считаю, нам под силу изменить расчеты Путина. И мы можем сделать это, активизировавшись в предоставлении Украине большей военной помощи, чтобы Путин осознал, что он не победит на поле боя, что цена, которую он должен заплатить за контроль над Украиной, слишком высокая, и что ему стоит договориться за переговорным столом, заключить соглашение, которое сохранит Украину как независимое европейское государство. Такая длинная цитата, господин Кубилис. Мы сейчас видим пакеты военной помощи, которые закладываются в бюджеты на 26-й год для поддержки Украине. Германия там очень сильно увеличила свой запланированный пакет, который будет предоставлен. Норвегия, если я не ошибаюсь, родина Йенса Столтенберга тоже. Что делать ЕС? Согласны ли вы с этой мыслью Йенса Столтенберга? Ну и что планирует делать ЕС в 2026 году, чтобы как-то изменить ситуацию на поле боя, ну и, соответственно, заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной?
Ну, конечно, слова Столтенберга, они, я хочу согласиться, и я сам повторяю все время, что если мы хотим действительно заставить Путина сесть за стол переговоров, мы должны убедить его, что он ничего не достигнет в Украине. Этого можно достичь только таким образом, показывая очень конкретно и практически, что наша поддержка, военная поддержка Украине не только что остается на таком же уровне, какой она была все вот эти 3.5 года войны, но она даже увеличивается. И поэтому я, например, надеюсь, что как раз вот то, что мы называем репарационный взаим для Украины, используя вот эти замороженные российские активы, 140 миллиардов евро, как раз мог бы быть инструментом, который бы заставил Путина передумать дальше его стратегию, потому что это покажет, что действительно он ничего не достигнет большего в Украине.
Ну, там же есть страны, которые блокируют, да, его предоставление, а такая проблема, что в ЕС нужно консенсусно принимать эти решения. Венгрия, Словакия, если я не ошибаюсь, и Бельгия, где находится большинство вот этих вот средств, о которых вы говорите, замороженных российских активов. Я так понимаю, сейчас в тупике эти переговоры о предоставлении этих 140 миллиардов.
Ну, знаете, да, в Европе все такие решения не принимаются путем достижения консенсуса. Иногда это занимает время. Да, у Бельгии есть самые разные боязни, что это может привести к какой-то реакции России или там дестабилизации финансовой ситуации. Вот есть какие-то намеки, что в это время как раз аэропорт в Брюсселе подвергался провокациям с дронами, и есть такие мнения, что это как раз связано с российской гибридной войной, гибридными атаками против Бельгии, для того, чтобы Бельгия почувствовала вот такой прессинг со стороны Москвы. Все это мы видим, все это мы понимаем, но я все равно надеюсь, что как раз вот такая возможность, да, предоставить Украине большой пакет финансовой помощи, который мог бы использоваться и для военной помощи, что это все равно будет воплощено в жизнь. Потому что в Европе все понимают, что Украина обороняет не только себя, но обороняет всю Европу. И до настоящего времени наша помощь, военная помощь Украине, хотя и достигает достаточно больших цифр, если измерять ее миллиардами евро, за 3 года 60 миллиардов евро, но если пересчитать на сколько мы даем такой помощи за 1 год войны, то есть около 20 миллиардов, это меньше 0,1% нашего валового продукта. И здесь я всегда поднимаю и открыто поднимаю этот вопрос публично, что я не понимаю такой военной логики. Мы для своей обороны мы готовы увеличивать наши военные расходы до 3,5% от валового продукта, но для Украины мы даем только 0,1% валового продукта. И здесь действительно мы имеем большой резерв, как мы можем помочь Украине больше, это надо просто решить и делать.
Господин Кубилис, ну а как дальше будут происходить эти переговоры по поводу замороженных российских активов? До 2025 года, до конца, я так понимаю, Еврокомиссия планирует договориться и получить положительный или отрицательный ответ от Бельгии, да, в нее больше всего упирается.
Да, Бельгия здесь, конечно, играет самую главную роль, но я думаю, что, во-первых, комиссия, сама модель, она юридически и финансово является достаточно убедительной. И если до настоящего времени была боязнь от международных экспертов, юристов или финансистов, что, ну, такой просто конфискация вот этих активов, если записать в какое-то решение, что эти активы конфискируются, это могло бы вызвать какую-то реакцию не всегда позитивную со стороны международных законов. Но вот то, что предлагается, эти активы, они не конфискируются, они просто играют как бы роль такого залога, что Россия будет платить репарационные, будет, как сказать, те ущербы, которые Россия нанесла своей войной, будут покрываться репарационными выплатами, а если этих выплат не будет, тогда вот эти уже замороженные активы будут использоваться. Но вот эти репарационные выплаты, они как раз являются гарантом, который можно использовать для того, чтобы Украине дать большой взаим. Но Украине не придется платить и выплачивать этот долг ни при каких обстоятельствах.
То есть юридически...
Так что механизм он ясный. Ну, у Бельгии есть разная там боязнь, что как Россия будет реагировать, и что она может сделать с какими-то бальтийскими активами. Но я думаю, что здесь гарантии, которые могут предоставиться и членам Европейского Союза, могут решить все эти проблемы. Конечно, нужно договариваться, есть много разных деталей, но я как-то все равно думаю, что сама логика того, что Россия должна заплатить за эту войну, эта логика, она является очень твердой и ясной.
140 миллиардов евро – это очень много, это, ну, больше, чем два раза, чем ЕС, как вы сами сказали, предоставил Украине за три года. Какие условия предоставления вот этой вот помощи, как это обсуждается? Украина же не получит 140 миллиардов, да, одним траншем от Европейского Союза, если все получится. И на что она их может тратить? Это тоже обсуждается, это будут военные расходы, это на социальные расходы и так далее. Это дебатируется?
Это будет обсуждаться. Сейчас пока что наверняка слишком рано, и нужно просто закончить вот все переговоры о том, чтобы эта модель была воплощена в жизнь. И, конечно, есть очень ясное понятие, что эти деньги должны идти на военную помощь и на бюджетные нужды, потому что эти бюджетные нужды тоже очень ясны, и они покрывались и европейскими взаимами за эти три года войны. То есть уже есть ясно, где и в каких количествах этих денег нужно Украине. Но я думаю, что очень важно было бы показать, что вот с помощью такого финансового ресурса действительно оборонительная способность Украины увеличивается, и что у Путина в конце концов пришло бы понятие, что он ничего не достигнет в этой войне, и что нужно просто ее заканчивать, и договариваться, и дальше Украина действительно могла бы восстанавливать и свою жизнь, и стать очень успешным членом Европейского Союза.
Недавно прошла новость, что Европейская комиссия инициировала процесс переговоров по присоединению Украины к программе правительственной спутниковой связи GovSatCom и системе защищенной спутниковой коннективности ЕС. Этот шаг, отмечается, станет продолжением космического партнерства между Украиной и Евросоюзом, расширяя сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Господин Кубилис, что даст Украине участие вот в этой вот программе, ну и зачем это Европейскому Союзу?
Ну, во-первых, GovSatCom – это как бы, как мы называем, прекурсор, или это вступительная фаза в развитии совсем новой европейской системы по безопасной спутниковой связи, то есть, ну, что иногда мы называем европейский Starlink. в Европе, и он называется Iris Square. Но вот он сам, сама эта система будет воплощена в жизнь чуть-чуть позже, где-то там в 29-30 году, но как вступительная фаза создается система gov.com, которая будет использовать те ресурсы, которые находятся, спутниковые ресурсы, которые находятся у разных европейских стран. И вот Украина будет иметь возможность пользоваться этими услугами. Эти услуги очень важны для, ну вот мы знаем все про Starlink, насколько Starlink, какие возможности он создает для, для безопасности, для, для обороны, для военных нужд. Так что мы двигаемся в эту сторону. И здесь продолжается та дорога, продолжается та программа, которую мы воплощаем в жизнь очень последовательно, что Украина должна присоединяться, интегрироваться в самые разные программы Европейского Союза, которые посвящены обороне, обороне и безопасности. Вот с нового года будет уже работать официально, уже договоренность есть насчет так называемой европейской программы EDIP, что называется Европейская программа по оборонительной индустрии. В этой программе очень важна программа для развития оборонительной индустрии всего Европейского Союза. Но в этой программе целый отдел посвящен как раз интеграции украинской военной индустрии с европейской военной индустрией. С другой стороны, мы, скажем, думаем и есть планы по развитию так называемого, но на английском языке он называется Eastern Flank Watch, то есть оборона восточного фланга, где мы думаем и то, что называем дроновой
стеной.
Да, дроновой стеной, и на земле строить те, такие же, что Украина имеет в своем распоряжении фортификации для, для того, чтобы предотвратить путь там, танкам или какой-то артиллерии входить в наши территории. И здесь мы видим, опять же, очень важную роль, которая может сыграть Украина, ее опыт, военный опыт. И поэтому действительно мы видим, с одной стороны, как мы должны помочь и увеличивать нашу помощь Украине, но с другой стороны, мы тоже видим, как Украина может помочь нам.
Можете пару слов об этой стене дронов? Звучит это часто словосочетание, да, что сейчас государства, которые представляют собой восточный фланг Европейского Союза, реализуют вот эту вот программу. Что она подразумевает, как это выглядит на земле в Европе сейчас, стена дронов?
Ну, во-первых, это название, оно уже приходило с стран, вот как мы называем, прифронтовых стран, балтийских стран, Польши, уже и раньше они говорили об этом, что нужно развивать свои дроновые способности, как направленные против российских дронов, если они попадают в нашу территорию, и тоже, что нужно развивать те способности, которые вот имеет Украина, где дронами, дроны являются, дроны имеют возможность оборонять Украину и от танков, и от другой техники. 80%, скажем так, целей подвергаются как раз дронами. Вот эти возможности нужно и нам развивать. И после вот провокации с российскими дронами против Польши, когда дроны тоже попадали и на территорию балтийских стран, оказалось, что у нас очень сильно не хватает возможности, во-первых, увидеть эти дроны, или то, что называем детекцией дронов. Наши радары, они видят военные самолеты, они видят ракеты, но не видят дронов, потому что дроны летают низко, дроны являются маленькими. И поэтому нам нужно быстро очень развивать вот эти способности детекции, опять же, учиться у Украины и с акустическими сенсорами или специальными радарами. А с другой стороны, мы должны развивать, опять же, те возможности, которые Украина создала для борьбы напрямую, для того, как уничтожать дроны и уничтожать не всегда используя ракеты стоимостью в 1 000 000 евро против там дрона 10 000 евро стоимостью. Вот это мы тоже поняли, что у нас таких возможностей пока что не хватает. Уничтожать дроны, используя такое вооружение, которое, ну, по цене было бы похоже на сами дроны. И вот в этом плане мы сейчас и работаем над инициативой всего региона. И как раз и обсуждали эти инициативы с министром обороны Украины Шмигалем, и я думаю, что будем продолжать и обсуждение, и вовлечение Украины в развитие таких планов региона, и тоже ища возможность, как можно помочь Украине развивать аналогические способности уже и на самой территории Украины. С другой стороны, мы знаем, что и видим, что дроновые провокации, они продолжаются во всех странах Европы. Вот было в Дании против аэропорта в Копенгагене, было в Германии, сейчас как раз в Брюсселе большие проблемы. И поэтому все страны, они ищут сейчас возможности, как ту экспертизу Украины, которую Украина имеет, как ее можно было бы использовать для того, чтобы иметь возможность обороняться против таких провокаций. Так что Украина здесь может сыграть очень большую роль, и мы надеемся как раз, что это поможет Европейскому Союзу научиться и иметь такие оборонительные способности, которых пока что у нас нет.
А о каких суммах идет речь, какой бюджет проекта ориентировочный вот этого «Стена дрона», чтобы понимать масштаб?
Ну, здесь трудно сказать. Пока что мы, скажем, здесь я могу говорить наверняка больше о вот этом прифронтовом регионе, потому что в этом регионе активности по строительству такой стены, хотя и в Европе не очень понимали многие, где же такая, что это значит стена. Поэтому мы начали использовать уже другое название, что дроновая оборонительная инициатива, чтобы всем было бы лучше понятно. Но я могу только назвать, вот, когда 4 страны Европейского Союза, прифронтовые страны, еще летом, еще до всех провокаций, то есть балтийские страны и Польша, обратились в комиссию с письмом и просьбой помочь развивать вот такие системы, системы обороны всего вот прифронтового региона, они тоже посчитали, сколько бы стоило для таких стран, для 4 стран, строительство такой дроновой стены. И цифра получилась около 1 миллиарда евро. Но сейчас мы уже говорим о более широком регионе, о регионе от Балтийского моря, от Финляндии там, до Румынии и Болгарии. Значит, эта сумма будет увеличиваться, но все равно это не сотни миллиардов. Говорим о 10 или около этого миллиардов евро. И я думаю, что здесь действительно мы такие возможности найдем, как эту стену построить как можно быстрее.
Господин Кубилюс, благодарю вас за ваше время, что дебютировали в нашей программе. Андрюс Кубилюс с нами был, комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса и экс-премьер-министр Литвы. Мы идем дальше. Z-каналы пропагандистские опубликовали новое видео с улиц Авдеевки. Я напомню, что этот город Россия захватила уже 1.5 года назад. С тех пор оккупанты периодически оглашали, что якобы ремонтируют там дома. Ставленник России в Донецке Денис Пушилин привозил на прошлый Новый год елку в Авдеевку, а несколько жителей, которые поддерживали Россию, благодарили захватчиков на камеры. Но на самом деле Авдеевка до сих пор лежит в руинах. Мы геолоцировали новые кадры, которые там сейчас появились. Оператор проехал стелы на въезде в город по улицам Воробьева и Карла Маркса. Это как раз район многоэтажной застройки. Она в Авдеевке небольшая. Смотрим видео с улиц. We'll be right back. нашему эфиру присоединяется глава Мирноградской военной администрации Юрий Третьяк. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий, что вам известно о ситуации в Мирнограде? Сегодня все обсуждают Покровск, на улицах Мирнограда российский солдат фактически не фиксируется, но ситуация там очень тяжелая, там одна дорога, через которую въезжать, выезжать можно.
Ну, це одна асфальтована нормальна, більш-менш нормальна дорога, через яку можна було в'їжджати або виїжджати з Мирнограда, чи це повз Покровськ, через Покровськ. Інші дороги це ґрунтові або такі дороги, по яким можна їздити тільки коли сухо.
Що відбувається зараз в місті, по вашій інформації?
Обстріли, кожен день обстріли, ну, здебільшого це і впіві дрони, артилерія, бувають і бомбові удари, це каби з МПК, ну, трохи не так часто. Але руйнування в місті є, от я дивився зараз ваші кадри Авдіївка, Мирноград, мабуть, зараз навіть, так якщо проїхатись вулицями Мирнограда, буде вигляд більш зруйнований, навіть, ніж Авдіївка.
Угу. Есть россияне сейчас на улицах Мирнограда? Фиксируются они там тоже, по вашей информации, или нет?
Ні, такої інформації немає. Намагання є просунутися з боку Покровська або з південно-східної частини, але сили оборони тримають оборону на околицях Мирнограда і перешкоджають ворогу зайти в міську забудову.
Господин Третьяк, з вашої точки зрения, что является критическим для обороны Мирнограда? Сможет ли Мирноград держаться, если оккупанты захватят, если российские солдаты захватят Покровск? Там же есть все-таки еще и можно там трасса, да, на север от Мирнограда, там, или отбить, или отодвинуть российских солдат, или падает Покровск, падет и Мирноград.
Ну, це краще скажуть більш точніше, це військові, але з урахуванням логістики, дорог, які є, якщо Покровськ впаде, то Мирнограда участь теж буде, ну, не дуже доброю.
Что вам известно о гражданских, которые находятся в Мирнограде сегодня? Со стороны выглядит так, что находиться там невозможно. Действительно, это сплошные руины. Показывали мы кадры с дрона о том, как сейчас выглядит Мирноград. Ну, во всех городах, какие бы там условия ни были, всегда остается часть гражданских, которые остаются по разным причинам, или из-за соображений здоровья, или просто для того, чтобы остаться дома. Ну, или действительно те, которые ждут прихода российской армии. Сколько их там, в каком они сейчас состоянии, и получаете ли хоть какую-то информацию об этом?
Інформація є, але дуже обмежена, тому що зв'язку з містом майже нема, і поодинокі люди, які іноді виходять на... Ну, є подекуди місця в місті, де зв'язок іноді пробивається. От люди, коли немає обстрілів, або на свій острах виходять на ті місця і передають інформацію. Ну, зараз неможливо порахувати, встановити, скільки людей в місті знаходиться, але, я думаю, не менше, ніж 1500 є.
Туда уже не в'їхати, не виїхати, евакуація невозможна, взагалі ніякими путями. Воєнні, може бути, вивозять, або вже все?
Коли була можливість, військові допомагали з евакуацією людей. На жаль, зараз вже декілька тижнів навіть з військовими це неможливо.
Господин Третьяк, почему эти люди остались там? Это очень много, да, больше тысячи.
Ну, у кожного, ну, як кажуть, дійсність, вона невідома, але як люди пояснюють, літні люди кажуть, що ми своїми руками будували, тут все життя прожили, і тут і помремо. Є люди, які... Все ж сподівалися, що минеться, що десь буде навколо, але не буде так гаряче в Мирнограді. Але, я думаю, як і повсюди, є якийсь відсоток є і так званих ждунів.
Хто і за якими услугами може обратитися к тим, хто з окупації виїжджає тільки зараз? Ми часто розказували ситуаціях людей, які виїжджають з окупації, не можуть взагалі рішити свої проблеми на свободній території. Наприклад, їм потрібно відновити пенсію через суд або паспорт, а все це час жити просто не на що.
Ну, тим людям, які потребують відновлення документів або юридичного якогось статусу, допомагаємо. Військова адміністрація, ЦНАП нашої військової адміністрації, ми допомагаємо. Якщо людям треба компенсація за зруйноване майно, теж ми людям допомагаємо. Але іноді це там є певні ж умови, обумовлена ця допомога, отримання компенсації. Що стосується, також є хаби, які приймають біженців з Донецької області, які їх розселяють. Якщо люди звертаються, на жаль, зараз можливості обмежені, але ми теж намагаємося знайти якийсь хоча б тимчасовий притулок для людей. Щоб ми могли оговтатись, хоча б оговтатись, відновити свій юридичний статус, там, відновити документи якісь.
Угу. Спасибо вам большое, Юрий. Юрий Третьяк был вместе с нами, глава Мирноградской военной администрации. Я напомню, что в Мирноград, это город-спутник Покровска, находятся они фактически рядом, и вот как сейчас слышали, трасса, через которую сейчас можно заехать в Мирноград, она пролегает через Покровск. Ситуация в Покровске продолжает осложняться на сторону армии России. Стал туман. Вчера вечером в российских телеграм-каналах появилось видео, на котором, как заявлено, российские солдаты пешком на мотоциклах, легковых автомобилях и буханках заезжают по кросс Донецкой области. Вокруг очень густой туман. Вот себя они чувствуют достаточно вольготно, медленно заезжают в город. Туман, как известно, мешает украинским защитникам выявлять вот такие вот передвижения и наносить поражение FPV-дронами и артиллерией. Военнослужащий ВСУ Станислав Бурятов с позывным «Осман» подтвердил, что на кадрах блокпост на въезде в Покровск с юга города, позже добавив, что новоприбывших солдат армии России, цитата Станислава Бурятова, пофиксили. Ну и в 7-м армейском корпусе подтвердили, что Россия активизировала свои усилия по проникновению в Покровск через его южные окраины. По данным корпуса, сейчас в городе находится более 300 российских солдат. Сегодня утром в украинском генштабе сообщили о 63 штурмах за сутки на этом направлении. Ну и появлялось еще видео этой дороги, по которой россияне наступают в тумане. Одно от шершни Довбуша, это 68-я бригада, где видны разбитые мотоциклы. Второе буквально час назад опубликовала военкор Юлия Кириенко. На этом видео мы видим сожженные автомобили, но мы пока не можем сказать, та ли это колонна, которая заходила в тумане, или другая техника, которая там наступала. Это о ситуации непосредственно в Покровске. Ну и посмотрим репортаж из Дружковки. В этом относительно тыловом городе Донецкой области сейчас стало намного опаснее, чем было еще в начале этого лета. Больше всего вреда принес Дружковке российский прорыв в районе Доброполя. Сейчас по городу часто прилетают дроны и снаряды. Там побывал мой коллега, фронтовой корреспондент настоящего времени Андрей Кузаков.
Вот это Дружковка. Вроде сейчас спокойно. Работают магазины, кафе, люди ожидают на остановке. Но в один момент может прилететь снаряд или прилететь дрон.
Уже на выезде из Дружковки, как рассказывают украинские военные, на трассе в сторону Константиновки начинается так называемая киллзона, где за транспортом охотятся российские FPV-дроны. В самой Дружковке жизнь еще кипит.
Убираем и разбито, и убираем вот листья. Убираем город, чтобы был чистый. Работаем, нам страшно.
Но город пока функционирует, и магазины, и...
Да. Какие закрылись, где работают?
На остановке люди ожидают маршрутный автобус. Автобус ходит всего 3 раза в день. Пропустить нельзя.
До линии фронта 15-17 километров. Поедем на маршрутке. Городом еще ходит общественный транспорт.
Ну, если вы доедете до конечной остановки, вы поймете. Да.
А конечная остановка там как у вас по ситуации?
Там бывают дроны гоняются.
Наталья возвращается домой. Ездила в аптеку.
Аптеки нормально работают?
Нормально. Все хорошо, все пока есть. Я протоперацию сделала на глазки. Скруталики вставила. ездила. Да. Покупать все есть, все купила. Все нормально, будем лечиться, выздоравливать.
Операцию где делали?
В Краматорске.
А здесь, в больнице, работают нормально?
Ну, наша уехала, Яковлевская, а в ЦГБ работает, да. Ну, пока не обращаемся, пока нам туда не надо. Так, магазины работают, и рынок у нас тут есть свой, небольшой, так что все пока хорошо. Пока вместе жизнь идет.
В это время возле линии фронта в воздух поднимается тяжелый беспилотник 44-й бригады ВСУ.
Проводим дистанційне мінування протипіхотне. Перерізаємо їм шляхи.
Ситуация в окрестностях напряженная. Украинские военные говорят, Константиновка почти разрушена.
Не критично, але тяжко. В тому плані, що беруть кількістю і постійно лізуть. Для чого ми і перерізаємо їм ці транспортні магістралі, щоб вони менше могли пересуватися.
По Констахі туди навіть не всі волонтери вже ризикують заїхати на евакуацію цивільних. Цивільні хоронять своїх родичів, близьких, ну просто во дворах Констаха. Там і немає, але там ситуація дуже складна в плані, що ну її вже майже немає.
Александр едет обратно по маршруту. В автобус садятся новые пассажиры. О чем-то дискутируют.
Вот в такое время едете в маршрутке. Что обычно обсуждаете? Какие темы вот для разговора?
Одна тема. Выезжаем или нет?
Да, тема одна.
Вроде как не бомбят, не выезжаем. Как прилетает, так и собираемся. Одна тема. Все, кто выехал, кто нет. Кто что оставил, кто не оставил.
Мы добираемся до центра города и выходим. Александру нужно успеть проехать маршрут еще раз, развести людей после покупок до комендантского часа в 15:00. Украинские военные делают очередной вылет, опять минируют подступы, чтобы российские войска не продвинулись ближе.
Друзья, вы смотрели радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Спасибо, что были вместе с нами эти 45 минут. Больше можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас в этих социальных сетях. Ну и через Direct можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах. Наша почта и специально разработана анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Ссылка на эту форму в описании к этому видео. Рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости. Телеграм-канал «Донбасс Реалии». Ссылка в описании к этому видео. Если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк к этому стриму, где бы вы его ни смотрели, в YouTube или Фейсбуке. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи и встретимся завтра.
Донбасс Реалии.